«Разрешите доложить?» «Стерегущий к выходу готов». Бесстрастно глуховатый голос старшего офицера, вставшего в дверях каюты, прямой взгляд, холодное красивое лицо, навели Сергеева на мысль. У Головизнина есть что-то общее с Трироговым и в облике, и в характере. Излишняя затянутость, отгораживающая от людей, холодная самоуглубленность. К душе, пожалуй, и не пробьешься. Подумав о душе, Александр Семенович оказался близок к отгадке нынешнего, во всяком случае, настроения Головизнина, который был недоволен собой. Не сумел выбрать время, чтобы написать матери в Пензенскую губернию. То есть начинал, но на бумагу ложились не слова, а папиросные гильзы, изящная пустотность слога. После смерти отца она растерялась. На руках остались две дочери на выданье. Пенсия, которую ей назначили, как вдове генерал-майора по адмиралтейству, была ничтожна — 60 рублей в месяц. Хотя за спиной отца насчитывалось 35 лет безупречной флотской службы. «Добро, давайте взглянем». Головизнин посторонился и опять официально, круто, по-строевому, пропуская впереди себя командира, последовал за ним. Ровно месяц минуло с того времени, как они в первый раз тоже вместе обошли весь миноносец — палубу, надстройки, кубрики, машинное отделение. «С выходом в море распорядитесь вынуть предохранительные стержни у торпед. Возле орудий поставить ящики с боеприпасами». Головизнин на все распоряжения отвечал однообразно: «Слушаюсь». В этом служебном отзыве не чувствовалось ни подобострастия, ни желания показать, что ему и без того все известно. Сергеев с самого начала пребывания на миноносце сумел оценить деликатность старшего офицера, который ничем не подчеркивал свое преимущество как старожила корабля, тактично помогая освоить его, в ряде случаев пояснением упреждая вопросы. В машинном отделении к ним присоединился инженер-механик. Вытирая пакли руки, он на ходу докладывал. Топки прочищены, приборы проверены, уголь заготовлен. Больных среди личного состава нет. «Машинистов и кочегаров ставьте на 4 вахты, чтобы не изнурялись». «Есть?» «Да, в хозяйстве инженер-механика все как надо». В отведенных местах лежали деревянные пробки и клинья, щиты пакля, ганшпуги, парусина. Все, что могло понадобиться на случай заделки пробоин или укрепления водонепроницаемых переборок, если вода заполнит соседнее отделение отсек. Обойдя судно, отдав последнее распоряжение, Сергей мог со спокойной совестью повторить самому себе: «Корабль к походу и к бою готов». В рубке за ветровым стеклом по-прежнему торчал профиль склоненной фигуры Кудревича. Сергеев приоткрыл дверь, заглянул. Мичман, обложившись картами, колдовал над ними, занимаясь предварительной прокладкой. «Как настроение у вахтенного офицера?» «Полный штиль, как на море». «Да вот, рассматриваю Цинчжоу, милейший перешеек. До чего тонок и изящен. Квантун здесь выглядит, как дама в корсете на последнем месяце беременности. Мне-то нынче, попутно говоря, мечталось приятное личико и ножки глянуть с первого ряда портера. Да, где ж твое личико смуглое? Нынче смеется кому?» Сергеев внутренне улыбнулся. Он давно понял, что Кудревич по молодости любит разыгрывать из себя роль жуира. «Жалеете, что не удалось в театр?» «Ничего, завтра, как вернемся, утешитесь. По пути в штаб я видел афишу. Хороший оперный репертуар». Последнее Сергеев сказал без особого воодушевления. Сам он предпочитал драму, был приучен к ней с юности. В Курском городском театре господствовали щепкинские традиции. Что касается оперы, то она больше запомнилась ему первым посещением. Возможно, потому, что вообще было у него первым в столице. В тот день он познакомился с сестрой Владимира Менделеева Ольгой, гимназисткой частной гимназии Спешневой. Между Литейным проспектом 4 и Фонтанкой 54. Он этот адрес запомнил, так как однажды провожал ее, еще не зная, что за девушкой счастливо ухаживает Трирогов. Произошло это в праздничный Николин день, 6 декабря, когда отмечалось тезаименитство императора. В эту дату столичные театры давали представления специально для учащихся. В Мариинский оперный приглашались воспитанники Пажеского и Морского корпусов, а также Александровского лицея. Что касается женской половины, то ложи театра в тот день рассвечивались голубым, розовым, коричневым, серым цветами форменных платьев, означающих ведомственные или частные гимназии, но с обязательными для всех белыми, туго накрахмаленными пелеринами и праздничными кружевными воротничками. Юноши тоже в форменной одежде располагались вместе с воспитателями в отдалении, только в партере. Боже, как давно это было! Сергеев, не заходя, осмотрел ходовую рубку, где теснились навигационные приборы, штурманский стол с выдвижной доской для крепления карт и ярусом ящиков для их хранения, а также для лоций и сигнальных книг. Позади торчал рундук с флагами рассвечивания. День заканчивался. Внизу сгущались сумерки. Пространство бухты сузилось. Мачты линейных кораблей, ловя последние лучи солнца, бросали в воду длинные тени. Из-за Полтавы, на корме которой колыхалось огромное шелковое полотнище Андреевского флага, подаренное полтавским дворянством, вынырнул паровой катер, постукивая и попыхивая, направился к стерегущему. Сергеев, заметив на нем капитана второго ранга Гинтера, приказал: «Фалрепных к трапу!» Гинтер поспешил к стерегущему для того, чтобы предупредить о переносе выхода миноносцев на 19 часов, то есть на час раньше. Сказал, что решительный уже ждет под парами у тигрового хвоста. Лишний вечерний час обрадовал Сергеева, так как являлся резервным, давал дополнительный шанс вернуться из разведки до рассвета. Что касается готовности корабля, то команду на выход можно было отдать хоть сию минуту. Все механизмы прогреты и опробованы, гребной вал провернут, машинный телеграф в норме, торпеды введены в стволы аппаратов, комплект боезапаса возле орудий. Словом, оставалось офицерам пристегнуть кортики. Гинтер, покидая миноносец, похвалил чистоту на палубе. «Жаль, что не деревянная», — возразил Кудревич, «а то пускай по ней фуражку в белом чехле, только бы глажа стала». «Во времена парусного флота так и проверяли», — подтвердил Гинтер. «Благодарю за службу». «Его заботами», — Сергеев жестом перебросил похвалу в адрес мичмана, желая лишний раз обратить внимание заведующего на молодого офицера. Александр Семенович видел в Кудревиче и в не столь уж отдаленном будущем хорошего старшего офицера стерегущего, понимая, что Головизнин, плавающий 2 года в Порт-Артурской эскадре, может в самое ближайшее время получить собственный миноносец. Такое ускоренное производство в условиях военного времени нормально, а главное, вполне бы соответствовало его служебным достоинствам. Прозвучала дудка на ужин. Возле баталерки заходил полукруг. Команда приобщалась к чарке. Еле торопливо, без обычных подначек, у каждого в голове забота, что еще можно сделать по своему заведованию. Раньше обычного поужинали и офицеры. Сергеев, направляясь в каюту, столкнулся с Кудревичем, который нес охапку одежды. На недоуменный взгляд командира мичман ответил: «Вчера получил по вещевому довольству, согласно табелю. Уже на лето». И взялся перечислять. 4 пары летних брюк, китель, 2 шелковых галстука, 4 пары нитяных, опять же, белых перчаток. По нашей погоде получается про запас. «Про запас нам бы сегодня пулемет Максима», — возразил Сергеев, выдавая свои мысли. «Убрать сходни, отдать кормовой, флаг перенести». Сергеев, еще раз осмотревшись, повернул ручку машинного телеграфа на самый малый. Мелкое дрожание палубы под ногами, легкий дымок из труб, усиливающийся гул вентиляторов. Закипевшая за кормой вода лизнула причальную стенку и по мере удаления корабля вытягивалась в ровный светлый бурун. «Это хорошо, что на час раньше», — снова подумал Сергеев, имея в виду, что 19 часов — время самой полной вечерней воды, когда легче маневрировать. Проведя стерегущий мимо срезанной уступом кормы Севастополя, чуть дымившего парой широких труб, лейтенант невольно вспомнил о своей короткой, но беспокойной службе на нем, только еще спущенным в воду со стапелей франко-русского завода. Стоя на мостике, он спиной ощущал отдаляющийся уют портового города, ломаную линию причалов и набережных, загроможденных свертками канатов, штабелями бочек и другим скарбом, пыхтящий возле самого уреза маневровый паровозик, рассыпавший из-под дувала на обе стороны снопы красных искр, теснившиеся выше по берегу ряды складов, желтое здание казарм квантунского экипажа, арсенала, морского госпиталя, темные щелистые пустоты вечерних улиц. В воротах бухты, на месте убранного внутрь ее ретвизана, стоял геляк. Его орудие и пулемет, пристроенные на самой верхней площадке мачты, были направлены в сторону внешнего рейда. Округлая белая корма с привинченными бронзовыми буквами «Геляк» выделялась пятном на слоистой скале маячного мыса. «Геляк», «Аскольд», «Боярин». Интересно, корабли-эскадры повторяли название корветов училищного отряда, на которых он, кадет-соложонок, проходил начальную мореходную практику. Воображение даже пыталось одеть эти железные громады в белоснежные прямые и косые паруса. В жизни, как в море, и наоборот. Всюду повторение. Приливы и отливы, склянки и вахты, приходы и уходы. И все-таки он уже не смог заставить себя обернуться, чтобы лишний раз запечатлеть хотя бы мерцающие в закатном свете макушки и гребни гор, сухопутную границу города-крепости. Звала другая даль, размытая наступающей мглой с едва заметными звездами. Граница морского горизонта. На решительном зажегся голобортный фонарь. Единственный путеводный знак для того, чтобы миноносцам не растеряться в ночном море. Клотик, бортовые и другие огни зажигать было рискованно. В последние дни радиотелеграфисты ловили в эфире непонятные сигналы. Очевидно, это переговаривались японские корабли. Держались они далеко, вне сферы действия лучей береговых прожекторов. Не показывались даже легкие быстроходные крейсеры, которые порт-артурцы окрестили собачками за повадки. Подбегут к внешнему рейду, покрутятся, понюхают как и что, и снова за горизонт. Сейчас это вселяло дополнительную настороженность. Конечно же, не зря и не бездейственно прошли две последние недели у Тога. «Мичман, место?» — прозвучал голос командира, и после ответа последовало указание. «Поставить вперед смотрящего». Миноносцы легли на курс. Кудревич, сделавший прокладку, полагал, что выбрал наивыгоднейший путь следования. С учетом приливного течения рассчитал компасные курсы и поправки. Поэтому, следуя за решительным, он испытывал недовольство. Тот слишком далеко уклонялся в море. Конечно, в навигационном отношении это безопаснее. Зато возрастает вероятность встречи с неприятельскими кораблями. Перемещая по карте параллельную линейку и транспортир, переставляя циркуль, он заново фиксировал прокладку, надписывая градусами углы в точках поворотов и протяженность в милях. И все-таки, выполняя обыкновенное штурманское дело, контролируя местонахождение судна, мичман не переставал испытывать по молодости и по натуре возвышенное чувство. как будто не простой, остро отточенный карандаш, а сам форштевень вычерчивает тонкую линию на атласном листе меркаторской карты, испещренной пометками глубин, рифов и мелей, надводных и осыхающих во время отлива камней.